Оу, всем привет, это не подкаст. Подписывайтесь на нас или не подписывайтесь, управляйте своей капуэрой сами.
Да, короче, про иконки. Приезжал ко мне как-то Синора, приглашал его, один из первых его приездов в Донецк, я еще там жил. И, ну, а Синора, он задрот редкостный, такой вот прям, все должно быть четенько, все по правилам, все прям, ну, в общем. И мы едем к Олимпику в гости, Олимпик жил в Горловке. И кроме автобусов у нас ездили, частники на машинах возили, там 30 километров между двумя городами, это близко. Вот. И, значит, садимся в машину, ну, типа, это и быстрее, и удобнее, чем ехать на автобусе. Садимся в машину, обычный, как это, блин, забыл, как машина называется. Ну, короче, очень распространенная марка у нас тогда, Deo.
Deo Matiz, Deo Nexia.
Deo Nexia.
Не Nexia, Lanos, Deo Lanos. Вот. Короче, садимся на заднее сиденье, а там... По-моему, даже с завода не предусмотрены ремни безопасности на заднем сиденье, только на переднем. И он так смотрит по сторонам, а где здесь, куда делись ремни, хочет пристегнуться. Я ему показываю на три иконки на торпеде, говорю, братан, смотри, вот это самая лучшая защита у нас. У нас это работает лучше, чем любые ремни безопасности. Боже, как он начал... занудить на тему, что ты себе не представляешь, какая разница между ремнем безопасности и человеком, который вылетел через лобовое стекло. Мне, наверное, полчаса читал лекцию о том, как важно пристегиваться, даже если ты едешь сзади. Пипец просто.
Так там же не звезда Давида была прилеплена на торпеду, а иконки.
Так он и не в Израиле, понимаешь? В Израиле это как
роуминг. Бог за других не отвечает.
Понимаешь, это как роуминг.
Религиозный роуминг.
Если он у себя находится в Израиле, там работает звезда Давида. А если у нас, то иконки. Сорян, братан.
Так,
ну давай, Стефан.
А чего? Начинай. Начнем с того, что у нас в гостях профессор Змей. Севастополь, да, по-моему?
Уже да, уже Севастополь. Севастополь уже почти 10 лет. В этом году будет 10 лет, прикинь.
Интересно, с каких событий? Ну да ладно. Смотри,
подожди.
Весь прикол
в этом...
в том, что куда...
Подожди, соврал. Не в этом году, в этом сезоне.
В 24-м году.
Получается, да, в 24-м, да.
Да-да-да, с тех самых событий. Кстати, вот в каждом подкасте получается, от этого никуда не денешься. Мы так или иначе все переводим к шуткам про разное. Ну да ладно, короче, мы начинаем всегда с одной темы, с разведдопроса. Сколько лет ты в капуэре?
23.
23 года. Ну так.
23.
Слушай, ты. Не, ну я, мне 7 лет было, я в школу только пошел. Так, давай, короче, мы начнем по порядочку. Ты начал заниматься капуэрой 23 года назад. Где, при каких условиях? Когда смотрел кассету про только сильнейших или играл в Tekken? Давай, вот обычно все у всех одинаково, но потом оказывается, что не одинаково, и вообще все на какой-то шизе построено, и люди, короче, вопреки приходят на капуэру.
Короче, рассказываю. Значит, это было 23 с копейками лет назад. Нет, больше даже уже. Я познакомился, ну как познакомился, это мой одноклассник. В 10-11 классе я учился в одном классе с парнем, которого зовут Олег. И он всю жизнь занимался, ну как всю жизнь, практически всю жизнь занимался боевыми искусствами. И где-то там он КМС по кикбоксингу, если я ничего не путаю. Вот, и где-то там...
Он уже был
КМС? А? Да, в 10 классе уже был КМСом, да. Пацан очень крутой. Вот, и где-то там вот на переменке он мне показал, говорит, прикинь, есть такая классная штука капуэра. Показал мне джингу. И мы с ним во дворе возле нашего лицея выходили и делали джингу. Ну вот джингу у меня делать получалось, как мне тогда казалось. Я думал, что я уже профессионал в этом. А он еще из нее делал всякие удары, колеса, там всякие штуки, парафузу. Я такой думаю, вау, какая охренительная штука, я тоже так хочу. И, ну, вот просто услышал, что такое капуэра, увидел, даже попробовал чуть-чуть. И где-то уже на втором, по-моему, курсе, короче, мне было 18 лет. Второй-третий курс плюс-минус. Я встречаю его, прогуливая пары на бульваре, встречаю его, и он мне рассказывает, типа, вот я начал вести тренировки, думаю, блин, фига себе, 18 лет пацан уже ведет тренировки. А я лошара такой, 18 лет, вот пары только прогуливаю. И он мне говорит, типа, давай приходи. Я прихожу к нему на тренировки, мне понравилось. Ну вот он как раз преподавал кикбоксинг, что-то типа того. И он говорит, слушай, по воскресеньям мой тренер ведет занятия. Давай ты тоже. А, кстати, пришел 1 сентября. Ой, сентября. Что я путаю? Вот у меня 1 сентября на носу, поэтому, видимо, я все перепутал. 1 апреля. Пошутил. Пришел к нему на занятия. Мне понравилось. Он говорит, в воскресенье будет еще мой тренер преподавать, ты тоже приходи туда. Я прихожу, а там смесь всего подряд. Вот такая какая-то странная штука. И карате, и ушу, и тантра, и йога, и все подряд. Короче, такое боевой фитнес.
Это все
Смесь
в одной
бульдога с нас.
тренировке?
Это все в одной тренировке, да, боевой фитнес такой. И в конце тренировки мы занимались спаррингами. Ну, пацаны спаррингами, девчонки тянулись. Вот. И время от времени приходил один из учеников вот этого тренера, который тренер моего друга. Его зовут Коля. И Коля давал немножко капуэры. Он приходил такой на расслабончике, веселенький, включал музычку на маленькой мыльнице. И мы под эту музычку занимались. Как меня тогда вштырило. Вот прикинь, раз в неделю, и то не на каждой тренировке, вот он приходил и занимался с нами капуэрой. Блин, я на каждую тренировку приходил только ради этого. Я уже к Олегу, к своему другу, по средам уже было неприкольно и неинтересно ходить. Я тут вот только по воскресеньям, дайте мне немножко капуэры. И через год, благодаря стараниям вот этого Коли, моего тренера и его тренера, мы находим зал в одном из... Мы, они нашли зал в одном из институтов нашего города. И открываются для студентов этого института тренировки там, в подвальном помещении. Полы разбиты, в хлам просто. Деревянные полы в подвале, в сырости, на который приходят ребята танцевать. Это был дискозал. Танцевать, но в обычной уличной обуви. Вот это дерево было просто разодрано, лохмотья из него были выдраны деревянные. И вот мы босиком вот на этом, на всем занимались, вынимая занозы из стоп, стирая пятки в хлам там до кровавых мозолей. Это был такой кайф. И поначалу мой тренер Коля, значит, вел занятия 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу. Мы так ворвались, прикинь, по 2 часа кайфом, с таким вау. И я вот этот вот на воскресный фитнес ходил, ну, так, вообще уже отдыхал. Вот. Где-то 3 года плюс-минус мы занимались там, но тренер мой...
Подожди. А это 2000-е года были, правильно?
Ну, вот я
2000.
в 2000 году я начал заниматься.
В Донецке.
А где вы брали информацию про КПР-то где брали?
Хрен знает, слушай, вот как раз мой тренер где-то брал ее. Он изначально поехал в Москву на какой-то семинар, по-моему, на самый первый, в 98-м году. Он поехал на первый семинар, и нахватался оттуда каких-то штук и сделал смесь из тех базовых элементов, которые он получил на семинаре, и своего понимания, своих знаний из муай-тай, из кикбоксинга, то есть про общее физическое развитие, про какие-то там тактику, стратегию боя. Вот такая штука. И вот 3 года примерно плюс-минус мы занимались вот в таком режиме. Единственное, что тренер мой то появлялся, то через какое-то время пропадал, потому что он не брал деньги за занятия, а ему чем-то нужно было еще заниматься, чтобы зарабатывать. И вот у нас там то набирается человек 20-30 в зал, и прям на одну тренировку, и прям такой кач идет, у всех такой движ. То потом пропадал, и остается 3-4-5 человек максимум, самых долбанутых, таких как я. И вот несколько раз такая итерация прошла, и в какой-то момент я понимаю, что я веду тренировки. А к тому времени я уже определился, я точно хочу быть тренером, я пошел на второе высшее и уже заканчивал его. И уже начал вести свои тренировки, открыл в другом месте, нашел зал, открыл в другом месте занятия. Ничего не понимал про капуэру, но все было очень весело и интересно. И вот таким вот образом. А потом семинары, просто ездил по семинарам, даже видеокассет особо не было тогда. Ютуба не было, ничего не было. Была одна видеокассета с какой-то нарезкой, просто кусочки рот из Бразилии, и все, больше ничего не было. И вот постепенно-постепенно мотался по семинарам, узнавал, что как. Такая история.
Блин, интересно про видеокассеты, потому что я вспомнил, что у меня есть друг, который в 90 каком там, не знаю, пятом, седьмом году учил, типа, брейкданс по видеокассетам дома у себя. Он, типа, вставил видеокассету, отматывал, смотрел, как там чувак гелик делает, и дома между шкафами, типа, пытался делать гелик, на голове крутить, короче. Он себе там картонку вырезал, полметра на полметра, учился на башке крутиться. Именно вот, типа, в те времена, когда только видеокассеты были. И сейчас, короче, прямо не понять эту историю всем на самом-то деле, когда у тебя информации вообще нет про культуру,
Слушай,
про движуху, это же прям вообще.
примерно так и
И
было. Да.
вот недавно я подумал о том, что, типа, раньше было как-то, типа, зашкварно, знаешь, говорить о том, что чувак занимается по Ютубу капуэрой, у него там нет мастера, он там сам по себе, по Ютубу. А по факту сейчас, типа, все занимаются по Инстаграму, на самом деле. Ты, типа, смотришь в Инстаграме какие-то связки, не связки, там кто-то выложил, хоп, и себе забрал. Ну, то есть сейчас как-то это все попроще, что ли, отношение к этому всему стало. То есть это все как-то, возможно, вообще вернулось обратно, что ты по видосам опять занимаешься.
Слушай, с одной стороны, да, с другой стороны, когда у тебя есть база, когда у тебя есть мастер, который тебе уже дал, вложил некое понимание техники, тактики, стратегии игры, как вообще, что такое культура капуэры, тогда дополнять это всякими фишками из интернета, ну это классно. Ты просто пробуешь для себя какие-то движения, которые тебе, скорее всего, подойдут, пробуешь, прикладываешь на себя, на свою технику, и такой, а, да, прикольно, хочу это вставить в роду, хочу вставить в игру и пользоваться этим. Ну, это круто. А когда ты с самого начала стартуешь, нельзя научиться делать роду по видео. Ну,
Ну,
без
это да.
шансов.
А еще смотри, нам вот буквально вчера рассказывал Самет, что они, когда начали заниматься, у них не было представления, что капуэра это что-то типа между собой происходит. У них сначала было понимание, что типа вот один чувак что-то делает, второй чувак что-то делает, и они там как-то ногами машут, и только через какое-то время у них пришло понимание, что они должны как-то друг на друга влиять движениями. Вот вы там
У меня
через
как
вот
раз
эти.
наоборот было. У меня как раз было все наоборот, и для меня капуэра была изначально боевым видом спорта. И мой-то тренер изначально боевухой занимался, и он рассматривал это именно как боевое искусство, и давал нам как боевое искусство. И изначально моя капуэра была без акробатики, без нифига, колесо, если сделали во время игры, а, макаку. Колесо макака прям супер, супер самый высокий уровень акробатики. И было сложно вообще каким-то образом вставлять что-то более сложное. Даже когда мы научились делать там какие-то там фляки, еще чего-то, вставить это в игру, ну, максимум парафузу. Это прям самый высокий уровень акробатический, что мы умели вставлять. А все остальное тупо боевуха. Удары, уклоны, прям все плотной такой игре. Да, кстати, вспомнил. Еще ты говорил про Tekken и только сильнейшие. У меня самый прикол в том, что когда я начал заниматься, все там между собой говорили: «О, есть такой фильм про капуэру». Никто не знал, как он называется, просто фильм про капуэру. И тут до меня доходит видеокассета. Ну, опять же, там пацаны между собой передавали. Она уже затертая, такая вся в белом шуме с падающим снегом постоянным. И посмотрел этот фильм, и оказывается, я его видел уже до этого. И он меня не впечатлил вообще. Ну, какой-то стандартный фильм со стандартным сценарием, ничего нового, ничего интересного. Прикольные движения и все. Вот. И когда я его смотрел второй раз, я такой думаю, блин, я же его уже видел. Какого черта? Все такие восторгаются, фильм про капуэру. Ну да, про капуэру. Слушай, прикольно, мне понравилось, как они там на пляж выезжали, какая у них тусовка была. Вот какие-то такие штуки я оттуда брал. Под первые свои тренировки, которые я начинал проводить, брал какие-то идеи из фильма. Да, это было. Но оказывается, что когда я первый раз увидел этот фильм, он меня вообще не впечатлил. И Tekken я начал играть уже после того, как начал заниматься. И такой, блин, а вот это я умею делать, а это называется вот так, а это называется вот так. И сидел, разваливал всех, потому что в те времена, вот когда еще третий Tekken вышел, Эдди был просто имба, он всех разваливал. И я приходил к своей девушке, у нее была приставка, я приходил к своей девушке, играл в Tekken, а она на меня злилась, капец, говорит, блядь, ты какого хера? Ты постоянно в своей капуэре, ты все время говоришь про капуэру, приходишь ко мне, даже играешь в капуэру, ты задрал.
Поглотила КПР человека. Так, а слушай, вот получается, вот этот Олег, да, по-моему? Или не Олег? Игорь, как?
Олег, фигурировал Олег.
Да, ну, ваш тренер, вот этот, который приходил с маленьким магнитофончиком.
А,
А,
Коля.
Коля.
Коля, Олег одноклассник мой.
Вот. А, получается, вот он приходил, и, наверное, он в какой-то момент такой, типа, ну все, ребята, пока. Или как ты пришел к тому, что ты начал преподавать?
Ага. Мне с самого начала понравилась эта идея. Вот прям с самого начала, как только я понял, что я с капуэрой на всю голову. Когда я заболел этим, я прям думаю, да, я хочу быть тренером. Еще не понимал, как, что. После 4 курса узнал, что есть факультет дополнительных смежных профессий, там, где можно получить еще одну профессию, как переквалификация. Вот, и пошел на тренера физкультуры и спорта. А как раз именно в это время мой тренер, кстати, он вместе со мной проходил то же самое обучение. Непонятно зачем, потому что именно в это время он перестал вести занятия вообще. И мы с ним практически не контактировали. На тренировках я имею в виду. Вот. И в какой-то момент я понял, что я все время веду тренировки. Все время сам веду. Вот так, собственно, я и начал преподавать. С одной стороны, потому что хотелось. А с другой стороны, потому что появилась такая необходимость, потому что я в нашей группе был на тот момент самым большим, самым опытным, самым продвинутым. Как бы все.
А у вас группа как-то называлась?
Слушай, никак не называлась у нас группа, была просто группа капуэры. Мой тренер получил первый пояс зеленый, прошел батизаду в группе капуэра Сан-Хосе. Когда я приехал в Москву, это еще Имби организовывала семинары. Тогда все семинары, по-моему, были только в Имби. А, нет, уже были еще семинары группы Аше и Бандеры, они приезжали уже в свои группы сами, без Имби. Но все равно самая основная движуха была именно в Имби в то время.
Слушай, а правильно я понимаю, что ты это все в Донецке, вот ты как начал заниматься, или это не Донецк был?
Донецке, да.
Все в
Донецке.
Донецке.
До 2014 года я жил в Донецке и там этим всем занимался, да. Все верно. Вот. И я приехал на семинар вот как раз группы Сан-Хосе, Местре Вагинью, познакомиться с ним, получить свой пояс. Подхожу к Теймозу. Теймозу тогда занимался. Он рулил этим всем процессом, он был самым главным в группе и среди наших русских, я имею в виду. Вот, и он говорит, слушай, я тебя первый раз вижу. Я не могу тебе позволить получить пояс. Я не знаю, кто ты такой. И давай как-то на следующий год еще раз приезжай. И тогда, типа, я тебе дам пояс. Я тогда на него жутко обиделся, а потом оценил его шаг и понял, что он был прав. И я въехал прям с идеей, что все, я наконец-то я получу свой пояс и буду крутым капуэристом с настоящим поясом от мастера-бразильца. Вот. Но 10 лет занимался без пояса.
Этот первый пояс только через 10 лет получил. В 2010-м.
А, в 11-м даже.
Серьезно?
Весной
Это был
11-го года.
пояс вот это имби, получается, был пояс.
Нет. Тогда я уже познакомился с Куэкой.
Так, вообще
И...
запутанная история. Так, погоди, мы запутались.
Как
Смотри,
мы перешли?
как мы
Перескочили
10 лет такой.
очень много.
Сейчас, погоди. Значит, когда ты первый раз поехал в Москву? Вообще, у меня вопрос такой на самом деле. Интернета тогда особо не было. Был
Было ICQ.
ICQ. Как ты вообще нашел? Подожди, тебе просто передали ICQ, типа вот чувак заведует КПРФ в Москве, пиши, звони.
Да, вот его, Юин.
Да,
Блин, слушай, я
запоминай.
честно, честно говоря, я не помню, как я получил информацию про семинар. Это как-то вот не отложилось в памяти вообще. Но мир капуэры, он не очень велик, тем более в те времена бы. И ребята, с которыми я занимался, другие тренеры из нашего региона, мы постоянно так или иначе контактировали, то какую-то общую роду замутим, то еще чего-то. Ну, какие-то контакты были постоянно. И, по-моему, вот от одного из наших капуэристов я узнал, что будет семинар. И поехал в Москву на семинар. На самом деле, особо никого не зная, ничего не зная, приехал в Москву и охренел от того, какое там все вот такое.
А там до сих пор так.
Слушай, сейчас уже нет. Может быть, я просто поменял свое отношение или ко мне по-другому относятся. Но тогда прям было такое, блин, какого черта вообще? Чувствовал себя маленьким, скромненьким мальчиком из провинции.
Ну, наверное, люди-то меняются. Но вообще мой первый семинар примерно такой же был, когда я в 2014 году приехал в Москву тоже. Я там первый раз видел желто-синий пояс вообще в истории своей жизни. И тоже такой, типа, ни хрена себе. А там люди просто ходят, типа, тебя не замечают, потому что они тебя не знают. И ты
Ну
такой,
да.
типа, думаешь, ну что это такое вообще? Я же вот приехал издалека, я типа там столько времени,
Приютите
денег.
меня, пожалейте.
Ну, типа того,
Ну, слушай, то же самое у
да. Я,
меня было в
типа,
Питере.
приехал.
Когда я приехал на свою первую батизаду, тоже, типа, вау, это группа Мондо Капуэра была, и я такой, у человека желтый пояс, а это если что, второй у них тогда пояс был, я такой, а, да он, наверное, 100 лет занимается. Но, конечно, времена меняются.
Да,
Ну да,
вообще
ну,
по-другому.
видишь, тебе как-то, видимо, кажется, что ты вот столько сил в это вложил, и люди должны это оценить. Но на самом-то деле, с их точки зрения, ты просто, типа, в зал зашел, и все, им плевать сколько. Что ты там
Слушай,
вложил?
у меня не было такого ощущения, если честно. Мне легко давались контакты с людьми, я там задружился на этом семинаре с довольно большим количеством ребят, девчонок по большей части, если честно. Не только с ребятами, больше с девчонками общался. Это гораздо приятней, как оказалось. Вот. Они даже ко мне в гости приезжали там через какое-то время. Так что с этой стороны, ну, такого не было. А вот самое главное было, знаешь, со стороны организаторов какой-то вот душевности, близости какой-то не хватало. Потом прошло там много лет, тоже перескочу, где-то это был 2000, наверное, 7-8 год, ну плюс-минус где-то там в тех временах, 8-9, наверное. Это был один из первых семинаров группы Кардау-Джиору в Москве. Рогозины организовывали. И вот я приехал туда. И сначала был, конечно, большой косяк со стороны организаторов, потому как я прислал контакты, когда я приеду, во сколько там поезд, все дела. Мне, по-моему, Саша Рогозин написал, что меня встретят. Я выхожу на вокзале из поезда, и вообще нифига, ничего подобного. Меня никто не встретил. А у меня украинская симка с украинским телефоном. Естественно, он не работает. Прихожу в какой-то там салон связи, а мне говорят, что чтобы купить себе местную симку, мне нужен паспорт российский. И, блин, что делать? Как мне вообще быть? Как созвониться хоть с кем-нибудь? Наверное, там минут 40 прошло, пока я таки купил себе симку без российского паспорта. Где-то там мне продали ее все-таки на украинский. Вот, созвонился с Сашей, говорю, так и так, вот я тут уже 40 минут на вокзале стою, он говорит, а мы уезжаем откуда все уезжают? С
Сейчас из России, а
обычно.
так.
А?
Сейчас из
Не,
России.
не, 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 не из России. Ну, короче, неважно, мы уже сели, мы уже, говорит, сели на автобус и уже уезжаем, тебя никто не встретит. Ну, блин, ну как-то это не алло, чё это так? И я, получается, пропустил какую-то часть семинара просто потому, что не мог добраться на... Это был выездной семинар, не мог добраться на место сам. Вот. И Саша говорит, вот там какой-то парень будет ехать позже на машине после работы. Типа, погуляй, вот тебе номер телефона, погуляй, он тебя подбросит. Я с ним договорился. И вот я встречаюсь с этим парнем, это было часа 4, наверное, вечера, плюс-минус, там, полпятого. Мы садимся, я сажусь к нему в машину, мы уезжаем и становимся в жутчайшую пробку. Просто стоит все. И 70 километров, по-моему, мы в Литвиново ехали. Вот 70 километров мы ехали до 9 часов вечера. В 9 только приехали туда на базу. Естественно, первый день я пропустил весь. Подхожу к Саше. Блин, Сань, что это за фигня? Короче, ты меня пригласил, я полдня прогулял по Москве, полдня простоял в пробке. Классный семинар. Я платил, между прочим, его. И тут для меня вообще очень неожиданное такое, особенно от москвича, отношение организатора семинара к участнику. Слушай, брат, извини, пожалуйста, там деньги верну тебе за этот день, вообще не вопрос. Я понимаю, типа, мой профтык, но у нас там очень много людей. А для меня это тогда было прям реально очень много людей. И тут у нас очень много людей. И, ну, вылетело из башки, прости. И он реально там подходил, спрашивал, как у тебя дела? Ты нормально поселился? Все ли у тебя хорошо? И я такой, елки-палки, а такое отношение вообще может быть? Как это круто, как это классно. И вот в первый раз я почувствовал такое какое-то заботливое, теплое отношение от организатора к обычному участнику. Он меня первый раз видел, кто я такой. Очень круто.
А ты можешь окно закрыть, чтобы не слышно было, что там что-то машины разъедились?
А я закрыл.
А ты что-то
Закрыто?
слышишь?
Я прям слышу, да.
Это у тебя, наверное?
Ну,
Про
возможно.
Проверь, это не натовские танки у вас опять.
Нет. Расскажи про создание группы ДНД.
Уф. Тоже длинная история.
А у нас.
В
У меня
несколько...
сегодня психолог отменился, поэтому мы никуда не торопимся.
О, ты решил заменить его нами.
Нет, он просто заболел. Вот
А, ну
как.
если что, ты нам тоже рассказывай. Мы, может, не поможем, но советом не поможем, но послушаем с удовольствием.
Да, точно так же башкой покиваем бесплатно тут.
Пошел ты.
Короче, про группу ДНД. Когда мой тренер перестал с нами заниматься, у нас отпочковалось из моей группы несколько тренеров. И плюс еще были ребята, которые у другого тренера у нас в Донецке занимались. И вот мы как-то, ну, начали объединяться, народы, делать совместные движухи. И пришла идея создать такую, типа, федерацию, не федерацию, ассоциацию, не ассоциацию, такую какую-то движуху совместную. Вот, мы там собирались, общие какие-то правила, идеи накидывали, как мы будем друг с другом общаться, как мы будем приглашать бразильских мастеров к нам в Донецк. И тогда это было, ну, прям такой, какой-то типа утопической идеей. Прикинь, мастер в Донецке будет, фига себе. Это прям что-то из разряда невозможно, почти недостижимого уровня. Вот. И один из моих друзей, из вот таких тренеров, он предложил идею назваться Тэнь-Дэн-Дэ. Прикольное название, типа ДНД пальмовое масло, а логотип Донецка, не логотип, символ Донецка, да и логотип тоже, да. Символ Донецка, пальма, но пальма, которую сделал чувак из рельсы, выковал.
Суровые
Да.
донецкие мужики.
Суровые донецкие пальмы, на которых растут металлические кокосы.
Подожди, а она серьезно существует, металлическая пальма?
Да, она стоит в Донецке. Ну, если ее, конечно, не расфигачили градами, то стоит, да.
То есть кто-то реально такой, бля, сделаю пальму из рельс.
Да, я даже знаю фамилию этого чувака. Ну, в Донецке его все знают. Это Пальма Мерцалова. То есть его зовут Мерцалов.
Она большая?
Да. Ну, да, выше человеческого роста. Реальная, как настоящая пальма.
Кого-то очень много свободного времени, мне кажется.
Слушай, это художники. У них все вот такое какое-то, понимаешь? Какая-то
Объект.
идея появилась, и он будет ее реализовывать, пока не реализует. Конечно, он же художник. Да, он не маслом пишет, но что, молотком махать тоже можно красиво.
Так, давай
Вот.
дальше.
И нам понравилась эта идея, что... А, вот, идея вот какая. Мы натянули на нашем логотипе, мы натянули струну, как беримбау сделали, на пальму. Типа, мы натянем этот город и натянем все. О, и зацепилась вот такая идея. Сначала этот парень накинул эту штуку, накинул эту идею. И просто как идея была вот беримбау на пальме. И какое-то время мы назывались ТНДНД. Потом познакомились с мастером, с бразильским, группа Рабу Джарая.
Мастер Балу.
Мастер, мастер Балу. Мастер Балу, да.
Был в этой
Познакомились с
заводске
ним.
3 раза.
И вот 1,5 года мы были частью этой группы, мы были Абу Джарая. И через 3,5 года перед Батизадо, перед тем, как получить пояс, мы выходим из этой группы. Вот все 3 города, которые изначально в Украине вошли, это был Донецк, Запорожье и Краматорск. И точно так же все втроем 3 города и выходим, 3 группы.
А можно я сразу
Вот.
спрошу? А вот
Да.
мастер Балу же, он достаточно человек-то специфичный такой. Ну, весельчак, эксцентричный. Как
Ты знаешь, как
вообще,
человек?
как с ним работалось вообще? Потому что он у меня вот как-то жил разок.
Ага.
И такой он прям непоседа, мягко говоря.
Непоседа.
Как ты красиво это за...
Ему еще 7 лет. В смысле, он не поседа.
Гигаза.
Баловник такой, озорник.
Не, ну баловник, озорник, это уже какая-то другая штука, понимаешь, тут уже можно какой-то, да, не, уже взрослый, очень взрослый смысл в это все
Не-не, мне просто реально
вложить.
интересно, каково с ним работать, потому что вот, ну, жить с ним интересно.
Слушай, как человек, прикольный чувак, как мастер, прям очень крутой. Очень крутой. Мы когда с ним начали работать, прям сильно выросли в уровне капуэры, в игре капуэры. Супер круто. Я ему в этом смысле очень признателен. Но как организатор, блин, мне было очень некомфортно. И вот через 1,5 года я вышел из его группы. Мне было очень некомфортно, не круто. Мне многие вещи не понравились. Та вещь, которая тогда была для нас, сначала мы были в шоке от такого отношения, а потом оказалось, что практически все бразилы такие, там постоянно опаздывать куда-то, и вот такая необязательность. У нас через 1 минуту начинается, уже должен начаться семинар, я организатор, у меня ключи от зала, я должен приехать в зал, впустить людей, а мы сидим в кафе, и он заказывает себе еще что-нибудь, а мне еще десерт. Вот такое, ты знаешь, необязательное отношение. И вот опоздание на полчаса в те времена было норма. Понятное дело, что у наших слетала башня, типа, как это вообще можно? Как можно опоздать на полчаса на семинар, за который я заплатил? Вот, но у наших было все-таки, и у меня, и у моих учеников такое отношение к бразильцам, особенно к мастерам. Ну, блин, это какие-то небожители. Ну, им, значит, такое можно простить. И тогда было, это было ок.
Это, кстати,
А,
первый
сейчас.
мастер, с которым у меня был тактильный контакт.
Ух ты!
Да, он
Ух
это
ты!
первый человек, первый черный человек, который коснулся меня рукой до плеча.
Уф! Уф, как горячо!
Не, на
У
самом
меня,
деле же
кстати.
он достаточно прикольно двигается, и вот он этим подкупал.
Да, он и двигается прикольно, и преподает очень классно. У него очень крутые классы. Мне очень нравилось. Вот, короче, не сработались мы с ним. Я долго ездил там, искал варианты, искал, искал, искал. И вот после семинара с Кардау-Джиору в Москве я услышал, что есть семинар. И тогда мы, понятное дело, перестали быть тенденде. Я узнаю, что в Ростове семинар с Куэкой. Еду туда к нему, и там же пацаны были, естественно, ростовские, там были Реал Капуэра, там был Краснодар. Ну, достаточно много всяких крутых капуэристов было. И вот я там сижу рядом с Куэкой, и Куэка что-то вещает пацанам, типа, а нафига вам вступать в группу Кардау-Джиору? И он реаловцам это говорил. Вот у вас есть свой бренд, есть Реал Капуэра. Ну, типа, используйте его. Развивайте его. И я такой думаю, блин, у меня же есть свой бренд, оказывается. У меня есть Тенденде. Ну, типа, Тенденде, непонятно, что это такое. Это слишком длинное название. Надо сократить, чтобы было понятней и как-то нашему русскому уху поближе. Поэтому осталось Денде. И вот тогда уже я нарисовал первый логотип. Тогда сделали вот эту вот пальму с Беримбау. Это был 2009 год. И после этого началась моя история работы с Куэкой.
Слушай, а как вообще Куэка относился к тому, что ты вот ДНД, а не, там, не знаю, украинский центр капуэры?
Охрененно. Тогда не было ни украинского, ни российского центра капуэры. Вообще ничего не было. Было Кардау-Джиору. А, по-моему, уже тогда был израильский центр капуэры. И то, кстати, не факт. Вообще не факт. По-моему, в Израиле тоже было просто КДО Израиль.
А, то есть это еще вот до этого момента даже.
Да, и он отлично относился, ну, ДНД себе и ДНД. Да, ну, а нафига менять лейбл, если ничего не меняется? Ну, как бы этикетка на груди другая, а все остальное такое же. Подходы, методики, техника, идеи, которые мы доносим до своих учеников, ну, плюс-минус одинаковое все везде. Понятное дело, что это от тренера к тренеру меняется, но так-то все то же самое.
А Куэка
Поэтому...
тех лет какой?
Куэка тех лет, ну если сравнивать с теперешним, опять же, понимаешь, я с ним-то не часто вижусь, мягко скажем. Поэтому не могу сказать, какой он сейчас и какой он тогда. Вот. Тогда Куэка гораздо более заряженный. Он такой прям... Сейчас тоже заряженный, но сейчас по-другому. Он как-то более заряженный тип работы на одном месте. В одной локации, в одной точке и как-то глубоко. А тогда был заряжен на то, чтобы ездить по всему миру. Вот прям чуть ли не каждые выходные он ездил куда-то в другое место, в другой город, в другую страну и давал классы. Может быть, на тот момент не так часто, но уже он был достаточно популярен.
Как вообще вот вы типа, внутри Данде относитесь к ребяткам, которые вот переходят типа Олимпику, Ярик, тот же Ерба, там вот это все?
Да пусть переходят. Слушай,
Ну
с
типа
одной
вы
стороны...
продолжаете общаться или вы такие типа хрен-то с ним, ушел и ушел?
Мы-то, по большому счету, общались и с Олимпику довольно плотно, и с Ербой тогда, когда были одной группой. И у нас общие дела были. Я вообще очень плох в общении, вот просто ради общения. Очень плох в этом. То есть для меня разговор по делу, окей, давай погнали, поговорим по делу. Звонить человеку, спрашивать, как дела, просто ради того, чтобы спросить, как дела, не мое вообще. Я очень плох в коммуникации в этом смысле. И так как дел-то у нас осталось сильно меньше, вообще не стало никаких совместных дел. Ну, там, может быть, какие-то семинары, может быть, какие-то более-менее крупные мероприятия. Вот по этому поводу общаемся. А так, ни с Ербой, ни с Олимпику сейчас какого-то контакта нет практически. Но мы особо не ссорились, и окей. Взрослые люди, понимаешь, ну, ушел и ушел, значит, там ему комфортней, значит, там он видит свое развитие, а со мной в группе ДНД, значит, не видит своего развития. И это тоже окей, это нормально, насильно мил не будешь.
А
Зачем
с
держать?
пацанами из Донецка, они же все еще ДНД.
А, с
Горлов.
пацанами с пацанами из Донецка у нас более сложная история, потому что, блин, это как-то странно получилось. Вообще на самом деле не стоило допускать такого, но с другой стороны, с точки зрения организации, с точки зрения порядка, не стоило такого допускать. Но с другой стороны, и противиться этому было тоже не особо был смысл. Понимаешь, тут такая штука, как бы пацаны в ДНД, с одной стороны, а с другой стороны, у них наставник Олимпику, который в ЦК. И это была очень странная история. Ну, типа, я закрыл на это глаза, окей, ладно, пусть будет так. Потому что, ну, Олимпику реально их тренер. Они с самого начала с ним. Но почему-то решили остаться в ДНД. И мы время от времени общаемся с ребятами, чё как. Они вот приезжали к нам в гости, когда весной, в апреле, по-моему, месяца. Болтали с ними так. Но, опять же, такого прям сильно плотного контакта у нас нет, потому как не я их прямой наставник, прямой их лидер. Но я надеюсь, сейчас контакт будет получше.
Ну, это как Чику. Мастер Чику уже тоже типа Кардау Диору, а его мастера это мастер Перналонга, который с Эданом работает и под лейблом РЦК. Так что это такая типа
ИЦК.
история Ицика, да.
Да, да, да.
Центр, который в Израиле.
Российский центр.
Этот выпуск очень сильно политически окрашенный.
Ну ничего, будет скоро российский центр капуэры в Бразилии. Почему нет? Давайте делать.
Не,
Не, уже есть.
наша любимая шутка другая. Российский центр КПР в Харькове.
А, да. Да, согласен. Это гораздо, гораздо более интересная политическая шутка.
Ладно.
Очень
Что-то
смешно.
заиграли. Слушай, смотри, получается 14-й год, и ты решаешь сорваться. Я же знаю, у вас в Донецке прям была до так, ладно, до того, как, значит, началась вся эта заваруха, да, с якобы контртеррористической операцией, у вас же была большая группа, к вам приезжал Синора, да, у вас там Батукада была, несколько тренеров работала. Почему вдруг ты решил такой, типа, да, все, я погнал, ребята. Ну, понятно, наверное, есть определенный момент политический, но почему именно Крым? Ведь Россия велика, а ты уже на тот момент достаточно известный чел. И у тебя же имя, и все есть. Зачем срываться с места? Тем более
Смотри.
в такой регион, политически окрашенный. Непонятно, то вот он вчера Украина, а сегодня он уже Россия.
Смотри, на самом деле это всего лишь стечение обстоятельств. Одно к другому. План был совершенно другой изначально. Все началось с того, что мы переехали в начале июня 2014 года переехали в Харьков и 2 месяца провели там. И я собирался открывать группу в Харькове, прям собирался очень мощно работать там.
Да, с
Но был...
Ербой, да, все вот это вот в коннекте.
А?
С Ербой, да? Или Ербой?
С Ербой, да,
Ербой.
с Ербой, с его командой, Олимпику со мной тоже переехал туда. Короче, мы всей бандой поехали в Харьков, я уже нашел себе даже зал. Помещение, точнее, которое я собирался сделать академией. Потому как у меня в Донецке была академия, я думаю, ну да, типа сюда перееду, здесь тоже нужно делать академию. И на самом деле было бы проще стартовать в Харькове, потому что там очень мощная команда, очень крутая, и можно было бы с ними работать в Коннекте. Но, во-первых, лично у меня было такое ощущение, какого хера? Ну, у меня к украинскому правительству было такое вот какое-то такое внутреннее претензие, какого хера я плачу налоги, и за мои налоги меня же, мой же город бомбят. Вот с этим внутренним противоречием я долгое время жил, как-то его отстранял в сторону, Но в те времена там ходил по городу, прогуливался, там роды устраивали, еще чего-то. И я смотрю, ходят нацики, там зигуют по городу, и это реально стрёмно.
Донецк? Это
Это
в Харькове
по
уже?
Харькову. Это в Харькове, да. И мне реально было стрёмно жить вот в такой обстановке.
Ну, то есть
У
это мы
меня все.
сейчас, да, не если что, мы не на России один, да, то есть это вот, ну, это правда жизни. То есть реально чуваки ходят и зигуют.
Понятное дело, что не все, и далеко не все, и по большей части все было ок. Нормальный город, нормальная жизнь, все ок. Но время от времени встречалось, там идет толпа человек 20. Флагами там что-то кричат, какие-то речевки на украинском зигуют. И мне было очень некомфортно в этом. Во-первых, такое отношение к украинскому правительству, к государству. Не к стране, а к государству, в смысле, я имею в виду с их аппаратом, с тем правительством, которое было, вот это вот все, мое отношение такое было. Вот. И ходили слухи о том, что пацанов вот просто с улицы забирают в армию туда, типа такая принудительная мобилизация. Прям с улицы забирают и отвозят в армию. А идти на Донецк воевать, что-то у меня не было никакого ни желания, ни стремления вообще. И я понимаю, что если туда попадешь, ну как бы без вариантов, ты все равно идешь. Потому что сзади есть специально обученные люди, которые там следят за тем, чтобы ты действительно шел и выполнял приказ. И желания не было никакого. А тут еще, я тогда еще женат был, мне жена начинает мозг выносить, вот не нравится ей Харьков и все тут. Не хочу здесь жить, не могу здесь жить, мне не нравится Харьков. Не знаю,
А
что ей,
Харьков же
какая.
вроде достаточно большой город, да, по-моему?
Да, большой, миллионник.
А.
Больше миллиона.
Боль,
Больше
а он
миллиона
больше
жителей.
Донецка, да, получается?
Да,
Угу.
больше Донецка.
Больше Нови Сада.
А?
Больше Нови Сада.
Нови Сад — это город,
Больше.
где Дима живет. Так называется.
А. Да, я не знал.
Ого,
Думал,
он же серб.
что Питер.
Да не, я же в Сербии.
А, вот оно что. И не в курсе я, ребята, был. Вот. Оказывается, вот оно что.
Ну ладно,
Так вот,
больше
да.
Петрозаводска тоже. Ладно, в три раза минимум.
Да. Ну и да, чуть-чуть больше Донецка. И я понимаю, что не хочу там жить, и собрался переезжать, связался по этому поводу с Рогозиным, говорю, Сань, так и так, вот, думаю переезжать. И рассматривал для себя два варианта, две страны, это либо Казахстан, либо Россия. Вот. Хотел жить в каком-то большом городе, поэтому рассматривал, если Казахстан, то это либо Алматы, либо Астана.
Нур-Султан.
Уже снова
Снова
Алматы.
Алматы.
Да.
Астана.
Вот, либо Астана, либо Алматы. И вот думаю так, либо Казахстан, хотя там прикольно, конечно, интересно было бы, но другая культура сильно отличается от нашей. А Москва, она как-то мне была всегда достаточно близкой. Я не чувствовал себя, вернее, не чувствовал этот город чужим для себя. И вот подумал, все, еду в Москву, там буду заниматься капуэрой, там гораздо больше возможностей и по деньгам, и по развитию для себя, и потому, чтобы там оттуда куда-то ездить, путешествовать. Все, типа, едем. Созвонился с Рогозиным, говорю, Сань, так и так, вот такая у меня идея. Он говорит, блин, круто, давай приезжай, классная идея, нам нужны мощные капуэристы, классные тренеры, типа, помогу тебе с жильем здесь на первое время, даже пару своих групп дам, приезжай, все будет классно. И я такой, вот настолько мне не хотелось находиться там, настолько не хотелось находиться в Харькове, в Украине, что я был готов вот куда угодно, лишь бы срулить и прямо сейчас. И самый простой был путь вообще выехать из Украины на тот момент, это вот поезд, и за ночь, там чуть больше, чем за ночь, мы в Крыму. А у меня здесь друзья. Вот, приехали сюда и собирались, ну, буквально там несколько недель, может, месяц потусить здесь, отдохнуть, чуть меньше месяца, и потом ехать в Москву уже работать там. И когда мы приехали сюда, в Севастополь, я влюбился в этот город. Потому что море, потому что солнце, потому что тепло. Потому что ну, такое какое-то все. Мы в августе были, это прям самый сезон, прям самый кайф. И вот я думаю, прикинь, отсюда ехать в Москву, в серость, в сырость, в пробки. Нет, там, конечно, мой мастер, какой я тогда уже переехал в Москву, там, конечно, мой мастер, там, конечно, друзья, там, конечно, возможности. Ну, типа, возможности мы, я и здесь себе организую. А мастера и друзей я могу сюда привезти, а вот солнце и тепло в Москву хрен привезешь. И вот так взвесить все это, все там за и против, думаю, блин, остаюсь здесь. А сейчас уже, понимая, через сколько там, 9 лет уже здесь живу, понимая все, что как бы, с чем здесь столкнулся, и понимаю, что стратегически не самое верное решение было. Гораздо проще было бы тех же самых результатов добиться и гораздо быстрее в любом другом городе. Краснодар, Ростов, если в теплых городах, да, таких более-менее крупных, но точно не в Крыму. Вот. Но, тем не менее, остался здесь. И прям кайфовал первое время. Очень тяжело было стартовать, очень сложно. Здесь никто не знал о капуэре, несмотря на то, что капуэра здесь была уже много лет.
Группа Эспрессао Паулиста Капуэра.
Именно,
Это прямо у меня в
именно.
голове играет тем самым голосом, который у них всегда на заставках к видео. Группа Эспрессао Паулиста Капуэра. Слушай,
Да.
а у тебя был паблик, или не у тебя, ну, по-моему, у тебя, типа, набираю 100 учеников, или как-то так, где ты,
200.
200 учеников, где ты описал про то, что ты делаешь, чтобы набрать учеников, типа, прямо отчитывался.
Блин, фига себе, ты подготовился.
Не, я просто, короче, раньше много за кем следил в интернете. Вот, и, короче, я очень интересовался тем, что происходит, ну, реально в Украине, потому что мой тренер даже ездила на Украину, как раз в группу Рабу Джиарая в Киев. Вот, и она такая, там, короче, есть тоже РЦК, только они называются ДНД. И там у них тоже, типа, дохрена народу, и смотри, какой есть паблик. И я такой, ё-моё, типа, чел реально переехал из большой, ну, типа, с большую группу оставил и набирает 200.
Так.
Причем это казалось таким, знаешь, типа...
Погоди, погоди, погоди. Я тут узнал. Это жесть.
Диктофон не писал.
Писал, 10 минут у него ограничение оказалось.
Короче, расскажи вот, как ты делал набор на новой земле, где вообще никто про КПРу не знает? Блин, мне кажется, вообще в Крыму группу нереально набрать, потому что там же все начали на расслабоне. И
Ну, вообще,
вообще,
это же типа туристический город.
туристический город, да, потому что я вот работал полгода в Калининграде, и там тоже типа туристический город, и там тоже своя специфика есть, но там люди как бы не живут сезоном, они живут там все время, да, они никуда особо не выезжают, но при этом там летом они на море. То есть это куда-то они выезжают из Калининграда. А вот как ты вообще набирал группу? Блин, мне кажется просто, что там же куча этих маленьких городов, поселков вот этих вот. Все между там что-то ездят. Еще и люди-то с такой спецификой, мне кажется, достаточно интересной. Это южной,
Южный.
раздолбайской спецификой. Рассказывай, как ты сделал там группу? С чего начал?
Короче, план был таков. Я хотел жить в дорогом городе. Потому что, типа, если жить в дорогом городе, то значит, у тебя и зарплата будет высокая.
Так это надо
Это,
было в
типа,
Сочи
классно.
ехать.
Севастополь достаточно дорогой город.
А?
Да.
Сколько стоит там, не знаю, квартира, например?
Ну, может быть, там чуть-чуть ниже, чем питерские цены, но порядок примерно тот же.
Димон, сколько квартира в Питере стоит?
Понятия не
Я тоже, кстати, я сейчас не могу сказать наверняка, потому что давно не
Ну,
мониторил покупку
сколько нужно
недвижимости.
для комфортной жизни в Севастополе в месяц?
Блин, слушай,
Ну, для твоей
это
комфортной
очень.
жизни.
Для моей комфортной жизни, ну, сотка минимум.
Ух.
Сотка это немного. Это 1000 евро.
Расскажи вот здесь вот, в Петрозаводске, что сотка это немного. Тебе голову проломят.
Ах, вы
Ну,
зажрались.
типа того.
вон у Александра, видишь, висят там эти карточки, как деньги зарабатывать. Так, типа,
Да, кстати,
берешь
да.
консультацию у Александра и зарабатываешь сотку. Блин, не знаю,
А мне
в
Бог
Нови-Сади на сотку
подаст.
ты не проживешь вообще. Типа здесь, где
Бог
я
подаст.
живу, типа ты на 350 только можешь прожить, наверное.
Чего? У тебя же город там
Ну, в
меньше
проем.
Петрозаводск.
Не один проем. И что, цены-то тут пиздец
Еще
такие, что...
вам до сих пор есть чему поучиться у России, мне кажется.
Да,
Вам.
например, интернет провести.
Сербам.
Вам, сербам, да.
Например, интернет провести нормальный.
Да, и госуслуги сделать.
Кстати, да, это вторая шутка, которую я пишу себе.
Про госуслуги?
Да, что он может быть первым из тех, кто установил. Ты думаешь,
Жесть. такими шутками ты наладишь отношения, да?
Нельзя этот. То, что мертво, умереть не может. Ладно,
Крутяк.
возвращаемся к Севастополю. Значит, дорогой город.
Да, я считал, что если это дорогой город, значит я буду много зарабатывать. А если это город на море, курортный город, значит никто летом не будет уезжать. Я такой думаю, все, выбираю Севастополь.
Нет мертвого сезона, ура, да?
Да. Болт. Вот такущий, вот такой прям. Все мои планы и чаяния были напрасными. Короче, раз. А, вот еще. И обязательно это должен быть город, в котором знают уже капуэру, потому что так легче продвигаться. Раз. Никто не знает капуэру. Вот я стоял первый год, раздавал листовки сам, флаеры. Из 20-30 человек один человек знал Бананавей и показывал кривую Жингу. Все остальные, чё это? И мне приходилось на простом языке человеческому объяснять, что такое капуэра. Ну, так, чтобы вы понимали, я вот только сейчас, последний там год, плюс-минус, наконец-то понял, что такое капуэра на человеческом языке, и могу ребенку объяснить там трехлетнему, что это такое.
О, давай
А до
лайфхак.
этого...
Давай лайфхак. Что говоришь?
А до этого вообще непонятно было. Я говорю так, вот представь себе, скрестили карате и брейкданс, и все это под бразильскую музыку под барабаны. Вот так, вот только так.
Поженились два некрасивых человека.
И
По
получилось
стрёмной музыке.
восхитительное боевое искусство. Вот, первое, что я подумал, сработает, не сработало. Раз, никто особо не знает про капуэру. Два, оказывается, цены высокие, а зарплаты низкие. И
Класс.
три. Оказывается, летом тоже мертвый сезон. Здесь иногда бывает такое, что сюда приезжают кто-то там с материка отдыхать, такие, блин, мы хотим приехать, зайти к тебе на тренировки. Такое бывает. Но тоже на общей массе 2 месяца минимум, июль и август, это прям провал. Июнь так себе, более-менее еще живой хотя бы немножечко. Вот, июль, август, конечно, прям совсем, совсем туго.
Так у вас же там вообще сам Бог велел выезды делать всякие летние.
Так делаем. Делаем. Ребят, присоединяйтесь, добро пожаловать. Мы
Да,
каждый
у вас
год
тут
все.
недалеко, недалеко. Мы тут из Белграда к тебе вообще на изи доедем сейчас.
Давай, да.
Я
Давай,
помню, выше
жду.
хотел даже макулеле позвать, и что-то как-то не набралось народ, видимо, или что-то такое.
Ага. Да, именно так. Там что-то было очень дорого по билетам. Капец, просто очень дорого по билетам. Я не выгреб эту историю. Я сюда приглашал ДНД из Израиля. Сюда приезжал Синора, но, правда, не ко мне. Илюха его приглашал несколько раз. И из израильтян. А, и этот еще приезжал. Рапоза. По-моему, все. Куэка был. Ну, Куэка, я даже не знаю, израильтянин он или нет.
Слушай,
Там,
но ведь,
человек
насколько
мира.
я вот сейчас вспоминаю, я знаком с Максом Гусевым из Комары.
Ага.
Я не знаю, сейчас есть эта девушка или нет, из Синзалы, которая такая
Маша?
проукраински настроенная, да. И она вообще в России.
Не знаю, я что-то давненько с ней
Вот
не пересекался.
она.
По-моему, нет.
Эспрессао Паулиста Капуэра.
Уже не Эспрессао, они уже фамилия Жингейраса.
Опа. Фамилия Жинга и
Ага.
Раса. Это подожди. А, это вместо
ППО.
Пепео. Пепео.
Да.
Кто там еще? Подожди. И еще чувачок есть такой плотненький. Набейра Думар? Капуэра.
Набера Думар, да. Это вот как раз Илюха.
И все равно про КПРу как-то слабо знают. И федерация даже, по сути, есть.
Смотри, в Севастополе на тот момент, когда я приехал, было Набера Думар и Эспрессао Паулиста. И у них группки были очень маленькими. И у того, и у другого. И особо никто не знал. Вот. И первый год, каждый день, чтобы ты понимал, это было вот примерно в таком режиме. Утром мы собираемся с Олимпику, смотрим всякие видосы по бизнесу, по мотивации, там какие-то такие штуки. Готовим листовки, готовим, там режем, клеим какие-то афиши. Потом днем раздаем флаеры, вечером после тренировки, когда уже провели тренировки, слава богу, если они были, бывало такое, что приходишь на тренировку, там ни одного человека, идешь снова раздавать флаеры, чтобы время не терять. Вечером после этого на 1-2 квартала идешь, расклеиваешь объявления, афиши. И так каждый день.
Я, кстати, помню ваш пост про то, что вы сделали какие-то огромные афиши, и, короче, какие-то типы из другой группы ее типа сорвали. И это
Ага, было дело.
был прям такой пост. Ну, я такой думаю, вот что за люди? Что
Это
за
же GTA прямо.
конкуренция? Не, я помню просто,
А, да
короче, мы
пофиг.
ходили с моим тренером,
Уже
как-то
пофиг.
клеили афиши, типа такие маленькие афишки, ну, на что денег хватало на тот момент, и краски в принтере.
Ага.
Короче, мы клеили их поверх. Короче, у нас по городу расклеены такие там, типа, копаем, ну, не могилы, копаем там ямы, вывозим мусор, что-то строительный. И мы, короче, они были такие маленькие, картонные, а поскольку это, ну, я там со школьных лет работал в расклейке афиш, там, концертных всяких, короче, мы жили по правилу. Ты этого человека не знаешь, ты нахрен сверху клеишь, и все нормально. И, короче, в один момент моему тренеру звонят, он такой: «О, реклама работает! Сейчас, короче, запишутся». А такая: «Алло!» А там просто чел такой: «Мы вам, короче, мы вас увидим, руки сломаем, ноги отрежем, короче, увезем за город. Вы че, типа, на наши эти картоночки клеите, скоты?» Она такая: типа такая: «До свидания». И я говорю: «Че-че?» Она такая: «Да там, типа, короче, мы, походу, не на те картоночки клеим». Я говорю: «Да похеру, короче». И мы дальше
Похер,
клеим.
тебе звонят, конечно, похеру, блядь, тебе
И, короче,
да.
в один момент вылетает огромный чел и такой: «А, вот вы, короче, козлы, которые заклеивают наши картоночки», а мы такие, типа: «Опа!» От угроз по телефону все перешло в реал.
Жесть.
И, короче, мы там чуть не подрались, но благо ножницы в моей руке разрешили ситуацию в нашу пользу.
Ух ты. Так ты с оружием прям.
Но
О, разрезал на
капоэра
подразделение.
учит любви к своей жизни. Она же меня одна.
И к ножницам в шее у врага.
Но до этого благо не дошло. Ну, типа,
Да, у
представь,
нас тоже
знаешь,
были.
сколько было бы хайпа, типа, что капоэристы зарезали.
Расклейщик объявлений. Или нет, как копача ям.
Не, прикинь, была бы ирония, что они копают я, типа могилы, и ты бы его убил, и они бы и копали могилы себе.
Это типа
О.
Жогуди Чизора.
У меня есть для тебя Чезоро.
Короче, что я хотел? Вот на самом деле, знаешь, что прикольно, что вот эти истории о том, что у меня на тренировку никто не пришел, поэтому я типа буду тренироваться сейчас. Это же вообще какая-то утопия, в которую я вообще не верю на самом-то деле, потому что когда к тебе на тренировку никто не приходит, у тебя вообще нет желания тренироваться. Ты такой:
Нет
блядь,
желания
плохо.
ничего делать.
Да,
Ничего
да.
вообще. Да.
Знаешь, это
Короче.
типа: «Ой, у меня никто не пришел, я там сейчас позанимаюсь, у меня целый час есть». Думаю, хрена зла ты позанимаешься, у тебя там вообще все упало, ты сидишь такой, как черт, вообще говном обмазанный, сидишь: «Да какого хрена, ко мне никто не пришел, пойду домой плакать.
У меня, кстати, про это
Шизофрения».
есть отличная история. Хотите, расскажу? Она очень короткая. Это,
Давай. Конечно,
короче,
хотим.
давно было. Это было перед Новым годом. То есть, ну, сами понимаете, да, количество учеников прямо пропорционально уменьшается с приближением к 31 числу. И мы снимали, короче, такой очень грустный зал. Напротив нас была сауна. Причем такая ярая сауна, где типы вот вы...
кроватью.
Ну, типа того, как бы, где они, короче, в полотенцах выходили покурить, и тут, короче, дети с родителями на КПР идут. И мы, это зал, называл его зал в бане. Вот, и, короче, мы сидим, ну, никого нету, время тренировки, типа, проходит 20 минут, тут, типа, дверь открывается, заходит родительница одна, и мы такие, а, типа, где вот, ну, Машенька, она такая, а у Машеньки праздник, у нее утренник, а я вам принесла чайку, и она протягивает нам пачку чая, такая, с наступающим, и
Отлично.
уходит. А
Прикольно.
пачка чая была, кстати, одна, а я с помощницей был. И я такой, типа, ну,
Пачку чая.
пацанов поддержать.
Не грустите, ребятки, вот
Да-да-да,
вам на чай.
заварить.
Прикинь, она тебе чаевые дала такие.
Кстати, по поводу расслабленного города Севастополя. Прикинь, мой степень того, насколько я охреневал от местных, от местной расслабленности, от вот такого вот отношения к жизни, когда пошел дождь, это первый год моей работы здесь, пошел дождь, и никого на тренировке, просто потому что идет дождь. Я такой, чего? Как это? Как это вообще
Но у
возможно?
меня позавчера у меня не пришли люди на занятия, потому что слишком жарко. Типа, ой, что-то на улице 37, мы не придем. Ну, а я-то все равно
Во-во-во.
приду. Типа,
Ну,
камон.
конечно, куда ж ты
Кому
денешься?
ты расскажешь?
С подводной лодки-то.
Жарко. А мне, типа, не жарко, да? Ну, ладно.
Мне один раз город
Вообще
снегом
это...
занесло, и, короче, нельзя было проехать. То есть, ну, условно там... Транспорт не ходил, потому что ты не проедешь ни на чем, там, кроме Нивы или УАЗика. И я вечером такой, ну а что мне это делать? Я как бы треньку отменять нет смысла. Я пошел пешком, дошел до своего зала. И приходит один ученик со словами, я просто пришел посмотреть, кто еще придет.
Ну, хоть один пришел,
Ну,
уже
такая
хорошо.
мотивация, любопытство.
Прикольно.
Вообще, это
Слушай.
расслабленность типа южного народа на самом-то деле такая очень, ну, яркая показатель. Тут, вот, типа, тут то же самое. Мы ждем мастера, чтобы нам починить входную дверь уже 1,5 месяца, по-моему. Потому что он сказал, да-да-да, я приду, ну, типа, подожди чуть-чуть, типа, полаку, подожди
Полтора
немножко.
месяца.
Но не уточнил,
Ну
когда.
да. Ну, он говорит, типа,
Ай,
подожди, что, нормально все, сейчас придем, скоро придем, нормально, подожди, пару сигарет еще покурим и придем. Нормально.
ну вот примерно
Знаешь,
такая же
что
история.
интересно?
Примерно такая же
Интересно,
история у
что...
нас была в начале, а сейчас уже совсем иначе. Очень много людей, долбанутых, таких же, как и я, на тренировках. И поэтому вот такое уже встречается сильно-сильно реже. Но поначалу это была прям моя боль.
Интересно, что, типа, несмотря на все вот эти минусы, которые я типа называю их флажочками. Вот для меня достаточно там. Вот я для себя определил 5 флажочков. Если существует 5 флажочков подряд, то я такой типа, блин, какая-то херня, нахер это надо. Вот допустим сейчас мне надо менять зал один. Это очень геморройно здесь, но мне надо его поменять, потому что было 5 флажочков. Это последний прямо вот все. Я больше не могу. И типа ты вот сколько у тебя там? Никто не знает. Сезонов нет, блин, люди расслабленные, денег нет у
Жарко.
людей платить, жарко, блин, дорого вообще. И ты такой, да, все равно останусь, нормально, город красивый, это того стоит. Ну, типа,
Вообще
блин, не знаю.
вопреки, как будто бы там живешь.
Не, ну слушай, с одной стороны, если бы вот этого вот всего не было, если бы это все не прошел, то, наверное, нечего было бы сейчас рассказывать.
Да, нет, это кажется, все равно было бы. Были бы просто более позитивные истории были бы, знаешь.
Ой, да, каких-нибудь прикольных негативных историй валом же. Всякого-всякого. И позитивных, и негативных. Вот мы сейчас вспоминаем, что там мастер опаздывал на тренировку на час, на 1,5 часа. И для нас же это позитивная история. Мы сейчас ржем над этим.
Ну, благо, потому
И
что все
все.
исправили, то есть.
Я называю это романтизацией.
Вот да, вот
Мой термин, который я
такие мы
это запатентую.
свидетели романтики.
Да, потому что пока ты переживаешь в жизни, ты такой, типа, блин, какого хрена. Потом проходит время, и ты рассказываешь об этом, все смеетесь, и так классно, и ты романтизируешь это, и вообще, и классно. И вообще, ты такой, ой, мы такое пережили, чуть не умер, вообще, так меня собака поела, ногу мне откусила. Я за ней бежал 4 дня, отобрал ногу у бомжей. Ой, нормально, короче. Ну, вот так.
Ну, да, так оно и происходит. С одной стороны, знаешь, чисто с психологической точки зрения, это не очень хорошая история, потому что ты каждый раз романтизируя определенный, как каждый свой последующий романтизируя, ты как бы настраиваешь себя на то, что, это клево. В следующий раз надо что-нибудь пожестче, чтобы было что рассказать.
Это как Солженицын
Поглубже
писал,
забраться.
что арестанты, когда мимо своих там лагерей через много лет там проезжали, проходили, такие, о, а я здесь сидел, жрал баланду. Вот время было.
Да, как-то так. Как-то так.
Короче, смотри, что хочу спросить, раз мы под конец уже движемся. Ты же вот занимаешься этим коучингом.
Да.
Вот, расскажи мне, как ты к этому пришел, потому что есть же такая штука внутри, знаешь, когда ты такой, типа, я не могу этой херней заниматься какой-нибудь, потому что я недостаточно там вот это. То есть, условно говоря, я даже вот здесь, мне было сложно начать группы вообще детские, потому что я как-то недостаточно был уверен в том, что я вообще достоин вести какие-то детские группы для кого-то. Как ты такой, типа, все, я типа могу, я буду делать. Вот я такой, типа, сейчас я вас там замотивирую, научу вот это все. Как ты вообще, как, ну, не знаю, из себя вытащил вот это вот нежелание, а вот это уверенность в том, что ты будешь этим заниматься, и ты можешь этим заниматься, и ты как бы, блин, как, ну, можешь, да.
Я это называю комплексом самозванца или синдромом
Ну, это не...
самозванца.
И ты это называешь, это общественный термин.
Да. Ну, есть и другие термины. Ну, я говорю, так как я говорю за себя, то я это называю. Это не единственный, понятное дело, кто так говорит. Во-первых, я в какой-то момент прошел эту херню с капуэрой. И у меня была такая же история с капуэрой, что я чувствовал себя в ней неуверенно, кто я такой, у меня нифига нет опыта. Ну, прикинь, я начал вести тренировки меньше, чем через 3 года после того, как, во-первых, сам начал заниматься, а во-вторых, ну, блин, где Бразилия, где я, который там еще ни разу не был? И вообще, что я знаю о капуэре в тот момент? Ни хренашечки, ну, по факту. Вот, но было большое желание. И я как-то прошел этот путь в капуэре, и мне было проще, сильно проще с коучингом, именно потому что у меня уже был опыт с вот этим вот комплексом самозванца, с одной стороны. С другой стороны, как я вообще в принципе пришел в коучинг, тогда здесь, в Крыму, начал работать, начал вести тренировки, развивать группу, то ежегодно, блядь, сука, каждый год происходила какая-то жопа. Причем такая жопа, что минимум минус 30% учеников было ежегодно. Ну, то есть я заканчиваю сезон, там у меня сотка, начинаю следующий, и происходит какая-нибудь задница, и у меня остается в лучшем случае 70, а то и 50. И ежегодно происходила вот такая вот херня. Все шло к тому, что, ну, видимо, что-то у меня где-то с башкой какая-то засада, что мне сложно пройти этот путь, мне сложно преодолеть вот эти вот трудности. Мне стало, там, я в депрессуху ушел серьезно на пару лет, минимум на полтора, а то и больше. Вот. Но это не та депрессия, когда вот лежишь и ничего не делаешь. Это та депрессия, когда ты ходишь, на работу, выполняешь ее как робот.
Это
Но
не клиническая депрессия, это типа выгорание просто по факту.
да, это не клиническая депрессия. Вот. И я ходил на работу, выполнял ее просто как робот. Просто потому что надо было. Ничего особо не хотелось, ничего особо не радовало, ничего особо не мотивировало. И в тот я момент понимаю, что, блин, ну как-то так дальше не стоит жить. Не надо. И начал искать методы работы с самим собой. Опять же, работы нет, денег нет, но как-то надо выгребать из этой ситуации. Там зарабатывал максимум тридцатку в месяц. Это прям очень хороший вариант. И надо было выгребать из этой ситуации каким-то образом. Искал методы, как саморегулировать свое бессознательное. Что с этим делать? Вот. Начало получаться, прикольные результаты. Начал рассказывать своим друзьям. Друзья такие: «О, прикольно, а давай мне поможешь». Начал помогать им. Они такие: «О, у меня есть подруга, которая ей тоже надо. Давай она к тебе обратится». Я говорю: «О, это уже за деньги, а давай, а давай». И как-то начал за деньги помогать. Поначалу, да, было и несколько раз, несколько итераций было вот этого комплекса самозванца, когда сначала начинал работать, то было вот это вот, а я не знал, дает это результаты или не дает, потому что со мной сработало, не факт, что сработает с другими. Нет ощущения силы в том, что делаешь, но есть большой интерес. Это прикольно, это прям классно. Меня вот этот один из самых главных моих драйверов – это интерес. Если мне интересно заниматься капоэйрой, блин, я буду фигачить. Если мне интересно заниматься психологией, я буду фигачить в этом направлении. Вот. И с комплексом самозванца точно так же работать, как и с любыми другими затыками в башке. Вот. Когда сам не выгребаю, обращаюсь к другим специалистам, коллегам, они мне помогают. Ну, вот таким образом прошел этот путь, да, тоже через сопротивление, через сложности, через страх. А что обо мне скажут коллеги, а что подумают капуэристы, которые меня знают? Я сейчас буду у себя в соцсетях постить о том, что я занимаюсь коучингом, а они будут у виска крутить: «Какой ты коуч нахер, ты вообще капуэрист?» Ну, знаешь, такие вещи. Типа, слишком резко поменял направление деятельности, самозванец. Ну, вот такое было, все прошел.
А Димон с такой
Класс.
рожей завис или... А, нет, все нормально.
Не, я в такой роже живу.
Сорян, брат.
Такая, ну окей, а что, вот бумажечки у тебя, ты можешь рассказать про бумажечки или не можешь? Вон они
Про
там у тебя висят.
бумажечки? Да,
Да,
могу. У
если
меня
что,
на
надо
разных.
просто пояснить, что те, кто видеоверсию не видят, за змеем стена, и на ней вот эти вот стикеры.
Стикеры.
Да, прилеплены разных цветов, между прочим. Скорее всего, это какие-то разные зоны. А может, у него просто стикеры одного цвета закончились и начались другого. Сейчас мы об этом узнаем.
У меня есть две стены и такие рабочие. Одна вот здесь за компьютером, вторая вот здесь за моей спиной, на которых я клею всякие разные стикеры. И в зависимости от того, от места и цвета стикеров, разные штуки. В одном месте мои желания, что я хочу. И очень полезно время от времени на них смотреть и чтобы фокусировать свое внимание на тех вещах, на тех целях, которые я себе ставлю. Вот. Я хочу вот это, я хочу вот это, я хочу вот это. Ага. Класс. И у меня есть уже мотивация для работы, для того, чтобы продвигаться куда-то. Это вот здесь вот для вас справа, да? Для меня слева от моего компьютера. Вот здесь вот справа от меня тоже на этой стене за компом висят всякие рабочие штуки, что нужно сделать, какие-то идеи рабочие, всякое такое. Вот это вот за спиной, это тест, психологический тест для, с одной стороны, для моих клиентов, новых клиентов, которые еще не клиенты, но могут ими стать, который я заказал сейчас реализацию через чат-бота, и вот уже несколько месяцев чуваки не могут его до ума довести. Вот. В общем, как я делаю какие-то. Это, по сути, это инфопродукт. Как я делаю такие вот инфопродукты? Я беру просто на бумажках, записываю всякие разные идеи. Стикеры раз, прилепил на стенку. Много-много-много-много, куча всяких разных идей. Потом выкладываю их в определенной последовательности. Ну, как бы, чтобы было логично, что зачем идет. Сначала вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это. Там, допустим, когда я создаю какое-нибудь видео, мне тоже нужно сначала придумать сценарий. Чтобы придумать сценарий, нужно сначала накидать схему, план. А план проще всего вот в таком режиме сделать. И вот накидываю разные идеи, потом думаю, а что из этого лишнее, а что из этого действительно помогает раскрыть идею вот этого всего, этого продукта, в данном случае этого теста, что поможет. И я смотрю, слишком длинный путь, там 20 вопросов, ну вряд ли кто-то дойдет до самого конца, слишком много, надо укоротить. А вот те идеи, которые остались, они насколько прикольные. И, ну, типа, думаю, а прикольно будет, если к этому тесту в конце еще записать видео минут на 10, в котором то, что не вошло в тест, просто рассказать как типа, дополнение, как бонус. И рассказать, что нужно там развивать там такие-то качества, такие-то качества, такие-то, такие-то, то-то, 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 то-то. Если у тебя это, то вот так. Если у тебя вот это, то вот так. И получается, что таким образом я создаю какие-то идеи для видео, сценарий, вот, опять же, работу свою формирую вот в таком режиме. А вот эти вот стикеры другого цвета – это блоки. Ну, то есть к этому блоку относится вот эта часть, к этому блоку относится вот эта часть. Ну, вот так.
Это типа mind map, только в реальной жизни.
Да, 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 по сути, это майндмэп, абсолютно верно.
А можно тогда тебе, как коучу и тренеру, достаточно успешному и капуэристу, вот такой самый простой у меня колхозный вопрос. Правда ли, что вот, чтобы чего-то добиться, нужно просто постоянство и дисциплина?
А, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Я противник дисциплины.
Вот так вот.
Чего? В смысле?
Я противник дисциплины.
Дисциплина
мне...
в плане военной дисциплины или человеческой?
Нет, давай, я имею в виду...
Давай я имею в виду... Что ты подразумеваешь под дисциплиной?
Дисциплина или...
Дисциплина – это соблюдение правил. Вот это я считаю так. Этим я так объясняю, что такое дисциплина.
Угу. В принципе, да. Отчасти это так. Дисциплина, если мы говорим про стабильность выполнения одного и того же действия, там... изо дня в день для того, чтобы достичь своего результата. Вот это ты имел в виду, да?
Да.
Да, вот я противник такой дисциплины. Почему? Объясню сейчас. Потому что сила воли, такая дисциплина, она делается на силе воли. И вот у нас принято возвышать вот эту силу воли и восхвалять ее и говорить, как это круто. Мне не нравится такой подход, объясню почему. Потому что очень легко... фокусироваться на том, что тебе не нравится, но тебе надо делать. Очень легко это делать, когда ты в состоянии таком энергетически заряженном, в ресурсе. Но когда вдруг у тебя появляется не ресурсное состояние, а такое будет рано или поздно обязательно, и когда ты вне в ресурсном состоянии, вот эту дисциплину поддерживать – это прям жесть. И фокус внимания совершенно в другом. Там, допустим, ты заболел, или какая-нибудь херня у тебя в жизни произошла, там, не знаю, с женщиной своей поссорился, ребенок заболел, сам заболел, какая-то, не знаю, там, в аварию попал, что-то произошло. И в этот момент сила воли подводит всегда, потому что сила воли – это всегда какая-то твоя внутренняя энергия. И если ты фокус перемещаешь в другую точку, то сразу оно слетает. Ну, так работает наша психика. И люди, которые продолжают херачить на силе воли, даже когда у них ноль энергии, они вот выгорают. Это приводит к выгоранию, это приводит к тому, что люди ненавидят то, чем занимаются. И я против такого подхода. Да, оно дает результаты, да, это рабочая схема, но я противник насилия над собой. В том числе над собой. Я сторонник того, чтобы подходить, как мы делаем тренировки для детей, чтобы было интересно. И вот если к себе относиться как к такому, не то чтобы говорить как к ребенку, как к своему ученику, и мотивировать себя, если у тебя какой-то затык, который тебе не дает пройти этот путь, ну там что-то тебе мешает, страх, блок, ограничения какие-то в мышлении. Лучше это проработать, лучше убрать это сопротивление, чем все время преодолевать себя, преодолевать какие-то внутренние блоки, страхи, комплексы. Гораздо проще понять, о, слушай, у меня тут какой-то затык, мне сложно дается вот это. Если это сложно дается, а в чем выгода, почему? Почему мне это сложно дается? Я не знаю каких-то, у меня нет каких-то качеств, не знаю какой-то информации, нет понимания, как это сделать. Или это какой-то внутренний затык, потому что мне страшно туда идти, и я всеми силами сопротивляюсь этому пути. И вот если это второе, если первое, окей, пойди научись. Если это второе, то постоянно себя преодолевать, ну, в конце концов, перестанешь, скорее всего, перестанешь это делать. 99% людей сольются с этого пути, а потом будут себя еще гнобить. Чувство вины, там все дела, а вот я собой, сам с собой договорился, а ничего не получилось. В общем, это штука такая неэффективная, как на мой взгляд.
Ну, по мне так просто, типа, люди выгорают, когда они результата не получают. Но если ты постоянно, типа, ты делаешь одно и то же, ну, не одно и то же, ты его дисциплинированно выполняешь какие-то действия, они приносят тебе результат, то ты, типа, ну, не выгоришь.
Я почему пошел в эту тему? Именно потому, что дисциплинированно делал действия, которые мне приносили результат, а потом все равно какая-то жопа.
Ну, так дело-то не в дисциплине получается, а в какой-то жопе.
Да, но если у меня нет внутреннего сопротивления, то эту жопу пройти гораздо проще и легче. А если я не готов к этой жопе, потому что, блин, я и так выложился на 100%. Я каждый день себя заставляю идти, ну, допустим, если брать тот же самый пример, идти расклеивать объявления, заставляю себя раздавать флаеры, заставляю себя ежедневно, потому что, ну, у меня есть цель, окей, я к ней иду, но мне это делать не в кайф. И я на тот момент уже без сил, а тут еще и жопа. Ну все, это приводит как раз вот к этому объемному состоянию, когда ложишься на диван и уже ничего не хочется.
Ну вот у нас был гость, который говорил о том, что надо в такие случаи найти человека, который будет это делать. Типа, ты должен, ну, типа, ты определяешься с тем, что тебе нравится делать, что не нравится, и делегируешь то, что тебе не нравится. Там, не знаю, берешь мальчика, сдаешь ему 100 рублей, он клеит афиши.
Да,
И ты, типа,
абсолютно верно.
туда энергию не
Но
тратишь.
Как показывает практика, есть страх. Страх того, что а вдруг я этому мальчику не смогу заплатить, а у меня там денег сейчас нет. А если я не смогу ему заплатить? А если он меня подведет и сделает все неправильно, выбросит эти объявления, а я вложился в них деньгами, я потеряю все. И страх делегировать будет тормозить, а он есть у многих. Ну, пусть не у всех, но у многих. И правильно делегировать – это крутая тема. Но для того, чтобы правильно делегировать, есть у очень многих людей есть вот такие затыки, когда они не могут это делать. А потом дальше пойдет такая тема. А вот мальчик сделал, но сделал хреново, я сделаю лучше. И пошел за него работу его выполнять. И ты платишь мальчику деньги, и вместе с ним ходишь, еще контролируешь, как он расклеивает, чтобы он все сделал классно. И ты вместо того, чтобы облегчить себе жизнь, начинаешь усложнять. Еще и деньги
Ну,
платишь чуваку
такое.
за это.
Просто есть же великая фраза, когда типа мотивация шлюха, режим молодец. Знаешь такую фразу?
Ой, фраз очень много классных есть. Не все они самые эффективные в жизни.
Под любую ситуацию можно подобрать хорошую фразу и плохую фразу, смотря с какой стороны посмотреть.
Да, я не сторонник дисциплины, я сторонник того, чтобы работать, во-первых, из интереса, из кайфа, а во-вторых, если что-то не получается, ну, нужно проанализировать, покопаться, в чем причина. Нашел причину, убрал, и есть способы, как избавляться от страхов, от неумения делегирования, от всего вот этого. И применяешь нужную правильную технологию, и все, идешь дальше и не заморачиваешься.
А у тебя вообще есть успешные кейсы такие с людьми, когда,
Есть.
ну, даже если, не знаю,
Конечно.
берем тренера капоэра какого-нибудь, пришел к тебе тренер, говорит, я, типа, у меня там, не знаю, потолок мой 30 учеников, 20 тысяч рублей, хочу, типа, чтобы было 200 учеников и
25
15
тысяч рублей.
рублей. Да.
Тренировка пуэры нет. Я работаю сейчас с другим сегментом. Тренировка
С теми, у
пуэры
кого
нет.
деньги.
Есть. А?
С теми, у кого деньги есть.
Даришь.
Вот это да.
Не, почему? Есть тренеры, у которых есть деньги. Конечно, есть.
Так
Сто
они к тебе
процентов.
и не пойдут.
Ну вот.
А ты не зарекайся.
Может быть, да. Может быть, я хреново себя рекламирую среди капуэристов. Может быть, вообще не рекламирую среди капуэристов.
Слушай, но ведь...
А вообще, да. Ну так, один из таких крутых кейсов сейчас расскажу. Где-то с полгода назад, наверное, ко мне пришел знакомый и говорит: так и так, Саш, слушай, а вот ты там занимаешься всеми этими штуками, и боевым искусством, и коучингом, а у меня есть затык, я не могу вести переговоры, когда на меня давят. Мне сложно это дается. Вот, я всегда сливаю переговоры, если начинается давление. А давление начинается очень часто. Ну, там, если там какие-то опытные бизнесмены, опытные переговорщики, они умеют этим пользоваться давлением. И говорит, я всегда сливаюсь. Окей, мы с ним поработали. А через неделю он закрывает сделку на миллион. Причем с клиентом, который уже собирался уходить, такой неудобный клиент, которому постоянно что-то не нравится, который постоянно на переговорах для себя какие-то плюшки, преференции выбивает, выжимает, вот, и постоянно выносит мозг, а тут раз и легко согласился, он говорит, все, я закрываю его на миллион, мы работаем, погнали.
Ну, это типа исключительно благодаря твоей консультации. Или он как-то еще сам?
Да. То есть я ему дал, мы с ним поработали, я ему дал задание, он выполнял там в течение недели определенные задания и да, и потом закрыл клиента.
Крутяк.
Еще из таких недавних кейсов,
Крутяк, крутяк.
да, еще из недавних кейсов девчонка ведет онлайн тренировки по пилатесу, вот. И у нее изначально до работы с ней месяц работы в клубе, месяц ее работы в клубе стоил 2000. За 2000 в месяц она брала людей и им давала занятия. А потом, после того, как мы с ней поработали, 50 тысяч за 2 месяца работы. И у нее клиенты так, ну, там по 5, по 6 клиентов она закрывает в месяц стабильно. Я сам, кстати, с ней занимался и блин, крутые результаты, классные, мне прям понравилось.
Ну, класс.
Это еще одна нативная интеграция
Активная интеграция
в нашем подкасте
именно.
после Самеда с его турами. Ой, господа, время подошло.
Душевно посидели, я считаю.
Короче, мы так и не
Вот
сказали, что у
будет
нас в
весело
гостях змей,
ковырять эту
по-моему.
херню, блядь. Расскажи мне, а почему змей? Что за апеллиду русскоязычная в
Дурацкая
капуэйро?
апеллида вообще. Ну, на самом деле, самое офигенное. Я просто в капуэру пришел уже как змей. И меня прозвали этим прозвищем еще до капуэры. А так как меня туда затащил мой друг Олег, то вот все, а еще там несколько ребят из нашей тусовки тоже там занимались, то все меня так и называли. Ну, и как-то традиционно пошло. Я хотел перевести это на португальский язык, но адекватного перевода нет, потому что кобра – это совсем другая история, это змея. Есть еще, там типа, если воздушный змей, это один из вариантов перевода на португальский, это агая, тот, который как скат. Вот, но это тоже, тоже неадекватная штука, и поэтому змей. Кстати, бразилы думают, что это мое реальное имя, что я в паспорте записан как змей.
Нормально.
Змей Томилин.
Да, змей Томилин. Вот. А потом, когда узнают, что это не имя, а прозвище, блин, а что это значит? Я хрен знает, как его перевести. Не знаю, просто змей.
Это змея с писюном.
Ну нет, это другая история. Это совсем другое.
Блин, прикинь, змея, но он же ползет и землю бороздой такой делает.
Двумя бороздами.
Почему
Ну,
двумя?
типа, одна от тела, а вторая в земле вот так вот. Типа,
Ну да.
пробивает землю. Пашет, как
Гряд
паук.
пашет, да. Бля, змей пашет, можешь теперь говорить так.
Ой,
Пашу как змей.
что-то уже...
Вам, наверное, нужно найти какой-то мимасик со змеей, которая пашет землю, и вместо стикеров прилепить на заставку.
Любое фото с
Давай,
змеей.
надо резюмировать, короче, все это дело и идти плакать. где-нибудь.
Короче,
Ну,
да. У нас в гостях был Александр Томилин, он же Змей, из группы ДНД. Короче, вы все сами слышали, мне понравилось. Вот, это не подкаст. Дима Спиридонов, Стас Чернявский, Александр Томилин. Всем спасибо, всем пока.